Следующий раздел – это личность служителя. И первый тезис этого слайда или вот этого раздела личность служителя – служителем Богу должен быть каждый. Служителем Богу должен быть каждый. Братья, я немножко вернусь обратно, чтобы вас не смущал тот текст. Я хочу перечислить, хочу задать вам вопрос. Назовите любые виды служения, которые вы знаете. Ну, пресвитер, да? Диакон, благовестник. Что еще вы знаете? Предверник, регент.
А? Поливать цветы возле молитвенного дома.
Поливать цветы возле дома молитвы и так далее. Я расскажу вам один пример. Я приехал в одну церковь, это было на Украине. Подходит ко мне одна сестра, я никогда в жизни раньше не знал, молодая сестра. И говорит, я хочу с вами посоветоваться. Она даже чуть ли не плачет. И она мне говорит, вы знаете, у меня есть одна большая-большая проблема в моей жизни. Я в церкви не могу найти служение. У меня нет служения в церкви. Я не могу служить Богу. Я говорю, в смысле? Она говорит, вы знаете, вот смотрите, я хотела быть хористом, но в хоре у нас достаточно много людей, и нет смысла мне ходить. Но регент сказал, что вам нет нужды, и вы не настолько как бы хорошо поете, чтобы ради вас как бы что-то менять. Я хотела быть руководителем детской группы, но у нас все укомплектовано, по три руководителя в группе, и нет смысла мне быть четвертой. Я хотела, допустим, вот это, ну там делать, называется еще какие-то служения, все занято. Так что мне делать? Я говорю, скажите, а вот где в Библии написано о служении руководителя детской группы? Вообще-то, вот в Библии есть такое служение руководителя детской группы или нет? Нет. А где в Библии написано о служении хориста? Вот в Новом Завете вообще есть указание на служение хориста? Тоже нет. Я ей перечисляю то, что она перечисляла, и в Библии вообще этого нет. Я говорю, а какие служения вы находите в Библии? Вообще есть служения, написанные в Библии? Например, молящий, молитва служения Богу. Потом, добродетель. Служение Богу или нет? Презирать сирот и вдов в их скорбях. Посещать больных. Ну и перечисляют те служения, которые в Библии написаны как служение. Именно как служение. Я говорю, у вас это все занято в церкви? Например, посещение больных. Все, вот хотите посетить больных, но очередь. Все больные на несколько лет вперед распределены. И нет возможности. Молитва на то же самое. Молитвой... Ну, не о чем молиться, все нужды уже, по 10 человек на каждой нужде молятся. Поститься тоже, все занято. Она говорит, ну, конечно, нет. Друзья, вы знаете, у нас в голове, вот в нашем сознании таком современном, есть какой-то перекос. Мы считаем за важное то, что действительно может быть неплохо, но то, что вообще-то в Библии даже об этом не указано. Вот, например, я чрезвычайно люблю хоровое пение. Это самое любимое мое пение, я могу слушать, если это детский хор, я могу вообще бесконечно его слушать. Ну, и взрослый тоже. И вот поет хор, потрясающе, мне очень нравится. Друзья, но все-таки я даю себе отчет, что в Библии хоровому служению в Новом Завете вообще ничего не сказано. Это хорошее служение, это замечательное служение. Но об этом нет в Библии. Но для нас с вами, если человек не хорист, он вообще второго сорта. Так же, да? Вот, я беседую с одной сестрой, она недавно, ей сделала предложение один брат. Очень хороший брат. Такой, ну знаете, ну можно сказать, идеальный человек. Ну правда, я его хорошо знаю. И вот ко мне эта сестра подходит и говорит, ну, она согласилась, все, скоро брак у нас там в церкви будет, хорошо так. И вот она мне говорит, ну, меня смущает один вопрос. Он не проповедник. Ну, как бы он действительно как проповедник слабый. Я говорю, какая проблема? Она говорит, я выросла в понимании, что если человек не проповедует, ну, как бы он вообще, ну, что за человек, брат не проповедует, ну, что за брат такой? Друзья, вот у нас есть такое понимание, что вот если человек вот за кафедрой хорошо проповедует, это хороший человек. А если, например, предверник, ну, как бы, это такое же второго сорта. Друзья, вот это все неправильно. Служение Богу, которое написано в Библии, оно, ну, хотя проповедник действительно возвеличивается в служении, но тем не менее, Бог указывает на многочисленные виды служения, которые Он ценит. И которые, может быть, не очень популярны у людей, потому что они такие яркие, не такие блестящие, не такие, как бы, сказать, на виду. Но Бог их ценит. И поэтому, друзья, следующий слайд, который мы рассмотрели, который я убрал, чтобы немножко текст не смущал, этот слайд говорит о том, что служение Богу совершается каждым человеком, абсолютно каждым человеком. Можно проповедовать или нет? Под служением Богу я не имею в виду служение проповеди. Это потрясающе хорошее служение, и пусть вас Бог благословит, чтобы вы проповедниками были. Но если вы не можете проповедником. Вот, например, такой вопрос. Диаконы должны проповедовать или нет? Друзья, вот вопрос. Должны проповедовать братья. Диакон брат или нет? Пусть проповедует. Но именно что, ну, если у него получается. Но диакон что должен делать? Он должен заботиться о церкви физически. В его задачу вообще не входит функция проповедника. Я знаю одного диакона, очень хорошего брата. Он ко мне пришел, он из другой церкви. Он пришел ко мне на беседу, он плачет. Он говорит, меня просто, ну, я прошу прощения за это слово, прессуют, да, вот. Как бы в церкви, почему ты не проповедуешь? Почему не проповедуешь? Да не умею я проповедовать. Я говорю, так не умеешь, не проповедуй. У тебя нет такой задачи. У тебя задача диакона. Задача быть. А мне все говорят, что это прекрасный диакон, он заботливый. Он такой вникающий. Ну пусть он это делает, зачем он проповедовать? У нас два диакона, оба не проповедуют в церкви.
Вот сейчас такая тенденция, что типа, те, кто стоит диакон, это будущие пресвитеры, и там это все.
Ну откуда такая тенденция? Ну, вот тоже непонятно. Ну ладно, пусть он будет пресвитер, но, допустим, но это разные служения. Это же разные служения, согласитесь, да? Вот я, например, вот я абсолютно не могу быть диаконом. Вот у меня полностью диаконские функции отсутствуют напрочь. Потому что, когда мне сказали, что в машине карбюратор закипел, вот я померил, а потом долго очень удивлял, что это оказывается карбюратор. То есть, я на самом деле, друзья, у меня нет функции диаконской, у меня отсутствует, я не умею это делать. А у нас есть брат в церкви, вот его спросите, сколько стоил бензин 25 июля 1994 года на Лукойле, он скажет, потому что он диакон. У него все под статистика, у него все подсчитано, он знает, где какая лавка стоит. Он все знает. Друзья, вот это диакон. Я не знаю этого. Друзья, у каждого человека свои таланты. Чтобы организм церкви жил, нужны самые разные люди. И если от того, что я, например, проповедую, это не означает, что я лучше того человека, который встретил неверующего предверника, сказал ему нужные слова, посадил его на нужное место, потом. Еще и после собрания с ним побеседовал, друзья, может быть, он для спасения этого человека сделал в 5 раз больше, чем я своей проповеди. Может такое быть или нет? Да. Вот про что речь. Служитель, друзья, служение Богу, оно самое разнообразное. Текст, который я вам привел, вот здесь вот, посмотрите. «Ибо Царствие Божие не пищей пейте, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу?» Здесь, почему этот текст привел в послании к Римлянам, 14 глава, 17-18 стих? Потому что он открывает нам, что же Бог имеет в виду под словом служение. Вот что Бог имеет в виду под словом служение. Друзья, мы, люди, имеем в виду под словом служение наши внешние отношения. Это внешние проявления. Это поездки, это пение, эти стихи и так далее. Друзья, Бог под словом служение Богу имеет в виду всегда внутренние отношения. Вот вышла сестра петь. Она спела гимн. Она служила Христу или нет? Как вы думаете? Мы не знаем. Может, служила, а может быть и нет. Все зависит от того, с какими мотивами она делала. Ко мне подходит один брат и говорит, ну что мне делать? У нас в церкви есть брат. Он пожилой человек. Проповедует очень коротко. Неплохо, но коротко. И мы его хотим поставить первым. Но так он пожилой, говорит, я первым проповедовать не буду. Не по моему рангу проповедовать первым. Я буду проповедовать третьим или вторым. Но поставить его третьим или вторым, это испортит собрание. А он не хочет проповедовать первым. Каким его ставить? Каким ответ какой? Никаким. Нет, зачем нам вообще нужен человек, который, видите ли, не может первым? Так пусть вообще не проповедует. Друзья, то есть... Вы понимаете, что зачем Богу служение, совершающееся с гордостью? Так же, да? Зачем оно нужно? Друзья, человек вышел петь, ну, пусть он вообще не поет, если он поет из-за того, что, например, он хочет показать себя. Здесь очень важную мысль хочу подчеркнуть. У Бога, у нашего Спасителя, у Бога, у него есть определенные качества. Служение Богу, моя задача, вот как бы эту мысль в течение всего этого курса подчеркнуть эту мысль, но это трудно очень выразить. Служение Богу – это уважение Его воли. То есть Бог, Он, например, Ему не нравится, когда человек, допустим, гордый. Вот Ему не нравится. Я служу Богу тем, что я в гордом мире не буду гордым. Вот этим я служу Богу. Богу не нравится, когда, вот в Его воле этого нет, в Его характере этого нет. Когда люди, например, ссорятся, ему это не нравится, у него это не его мнение, это не его характер. Он считает, что люди должны быть мирными. И мы служим Богу тогда, когда в случае, нас принуждающий к вражде, мы все равно сохраняем мир из уважения или из почтения к Божьему воле. Мы знаем Божью волю, и смиряясь под эту Божью волю, мы перешагиваем через свои плотские настроения, через все плотское, мы все равно делаем, мы становимся мирным. Вот это и есть настоящее служение Богу. А спел я песню или не спел, все равно. Поэтому вот этот текст, друзья, он говорит, что служительный Бог должен быть каждый. На каком бы я месте находился? Я могу быть на работе, я могу быть в семье, я могу быть молодым совсем человеком, я могу быть пожилым человеком, я могу быть пресвитером церкви или только-только новообращенным. Не важно. Важно, что служение Богу совершается любым человеком. Вот этой цели стоит посвятить свою жизнь. Ну, а уже потом, несмотря, ну, как бы в зависимости от нашего как бы, и духовного роста, и положения, и талантов, и так далее, Бог нас распределяет на видимые служения. Кто-то будет видимым проповедником, кто-то будет видимым харистом, кто-то будет видимым благовестником. Но все эти видимые служения, это лишь внешняя обертка внутреннего служения, отношения моего внутреннего состояния к Богу. Внутреннего сердца к Богу. Вот что я подчеркиваю этот текст. Праведность, мир и радость. Кстати, такое небольшое домашнее задание, у кого есть желание. Подумайте, пообсуждайте в своих группах, или в своих, когда будете обедать или ужинать, почему именно мир и радость? Ну, праведность понятно. Мы праведностью служим Богу. Бог чист, святый, свят, да? И поэтому мы должны быть чисты и святы, и этим как мы служим Богу. Это все понятно здесь. Праведность как бы более-менее понятна. А вот мир и радость. Почему не написано праведность и мир и, ну, например, допустим, верность? А почему радость? Как можно радостью служить Богу? Ну хорошо, но все равно и мир, и радость. Почему мир и радость? Почему вот именно мир и радость, вот этим мы служим Богу? Почему именно вот эти два качества выбраны для среди огромного количества других качеств? Почему именно они выбраны, чтобы указать, что именно они являются признаками служения Богу? И вспомните, Павел говорит, чтобы только с радостью совершать служение. Почему именно радость? Почему тут радость вообще? Друзья, подумайте об этом. Завтра, если хотите, порассуждаем. Хорошо? Это очень интересная мысль. Это тоже. Вообще, друзья, радость, она играет какую-то удивительную особую роль в жизни человека. А? Это плод духа, да. И мир плод духа, согласен, да. Это уже хорошее вот, как бы, начало рассуждения. Да. Ну хорошо, друзья. Следующее качество. Теперь мы в следующий раздел переходим. Это качество служителя. Ну, личный служитель мы уже начали рассматривать. То есть личный служитель это служителем Богу должен быть каждый, абсолютно каждый человек. Это не какая-то каста в церкви, это все люди абсолютно служители Богу. Вот. Но следующий раздел это тоже личный служитель и теперь качество служителя. Друзья, качество служителя, первое качество служителя, которое хотелось отметить, это его верность. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьей. А дальше второй стих, он просто почему-то не поместился здесь на слайде. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Помните, да, текст? Итак, личность служителя, качество служителя – это верность. Я задам вам вопрос. Допустим, вы ищете себе подрядчика, который отремонтировал ваш дом. У вас два варианта. Первый вариант. Блестящий специалист. Делает потрясающе хорошо. Лучшего никто не сделает, но не факт, что он сделает вообще. Второй вариант. Человек, менее специалист, делает хорошо, хорошо, качественно, но хуже, чем первый. Но он сделает 100% вовремя, уложится ваши деньги, ваш бюджет, не подведет вас, и потом еще будет ваш дом обслуживать, и есть какие-то проблемы, он исправит. Кого вы изберете? Ну, конечно, второго. Конечно, второго. Друзья, у нас есть один брат, я его хорошо очень знаю. Это он замечательный электрик. Он электрику делает просто потрясающе, хорошо. И он еще и хороший, добрый человек. Его доброта приводит к тому, что он многим людям делает бесплатно. Например, многодетная семья говорит, я вам сделаю электрику бесплатно. Ну, хорошее качество. Но проблема в том, что он начинает делать, доделывает до половины, потом бросает. И таких семей, которые до сих пор ждут, что он доделает электрику, около 15. Я знаю одного брата, который нанял его, не бесплатно нанял его, и он его запер в своем доме. Запер и уехал. Он говорит, вот тебе там не дай все, я, говорит, не открою, тебе пока это не сделаю. И тот несколько раз порывался уехать и сказал, что у него там ждут другие дела, но все равно доделал. Друзья, я с ним беседую, говорю, ты знаешь, ты подводишь людей, ты их подводишь, ты им не доделал. Он говорит, они должны быть мне благодарны за то, что я делаю бесплатно. Я говорю, они были бы благодарны, если бы ты доделал. Но получается, вот человек жил, у него была плохая электрика, но он хоть как-то жил. Теперь он понадеялся на себя, на твою доброту, что ты вообще сделаешь еще бесплатно. Теперь они живут вообще без электрики. Потому что пользоваться тем, что ты можешь, что ты сделал, но нельзя. Лучше бы ты вообще ничего не делал. Друзья, он до сих пор этого не может понять. Он до сих пор считает, что он заслужил огромную награду на небе и благодарность от людей за то, что он начал и испортил жизнь кучи людей. То же самое здесь. Верность. Верность – это то самое главное качество, которое должно быть у человека. Верность – это то, без чего вообще невозможно служение. Например, еще раз скажу. Вот, допустим, человек яркий, талантливый. Это прекрасно. Но если он неверный, от его яркости и талантливости нет пользы. На него нельзя положиться. На него нельзя опереться. Бог не может его использовать, потому что Бог не знает, а он вообще сделает то дело, которое нет. Друзья, намного большего успеха в служении достигают люди верные. Намного больше служения достигают успеха, чем люди яркие. Поэтому, друзья, верность – это то качество, которое в служении нашем самое-самое главное. Мы должны быть людьми верными. Эта верность проявляется в мелочах и в крупных вещах. И это абсолютной верности нет ни у кого, ни у меня, ни у вас. Но мы должны переживать о том, чтобы наша верность, она возрастала. Чтобы мы были в этом году более верны, чем в прошлом году. То есть мы должны обращать на это внимание, на верность. Мы должны обращать на это внимание.
Это часть ответственности?
А?
Часть ответственности?
Да. Да, конечно. Друзья, следующий слайд показывает нам о том, что есть у верности враги. То есть вот мы должны быть людьми верными, и у верности есть определенные враги. Вот что это за враги такие, верности? Ну, как бы непостоянство, это синоним верности, да?
Неверность.
Неверности, да?
Лень.
Ну, вот, например, первые, друзья, враг верности – это уныние. Можно с этим согласиться или нет? Вот человек что-то делает, а потом он впал в уныние. Ну, ничего не получается у меня, никто меня не благодарит за это, ну и так далее. Друзья, и после того, как человек впал в уныние, он уже ничего не хочет делать. Согласитесь, да? Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Это 2 Коринфянам 4.1. И делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот возникает вопрос, братья. Почему, делая добро, мы можем унывать? Как вы считаете?
Нет награды.
Нет награды, например. Устали. Можно попробовать? Не нашли поддержки, нет быстрого успеха. Вот что-то делаем, и успеха нет.
Ну, в этом по контексту, я как помню, там говорится о том, что люди не представляют величие служения, да?
Величие, да, служение. Ну, есть масса причин. По контексту можно было бы забрать, но вообще, я понимаю, есть масса причин. Вот помню, один брат, он занимался с подростками пением. Вы знаете, а подростки, ну такой дорослый, и кто хочет петь, то не хочет петь. И вот я помню, надо спеть Иисус, то сидят мальчики, девочки, такой. И вот он это, ну, с ними занимается регентом, он регентует, он весь вспотел от того, как он усердно это все делает. А они поют, им все равно. И в конце концов он говорит, ну что я, зря что ли перед вами тут руками махаю. И тут один мальчик, вы знаете, ангелоподобный, такой, ну не так душно. То есть вот вся оценка его служения. То есть он здесь часа полтора перед ними, ну зря, что ли, перед вами руками махает. Ну не душно. Нормально. Друзья, и потом этот брат говорит, все, никакого желания больше не хочется. Ничего делать. Да ну эти подростков, пусть они поют как хотят. Друзья, у него желание пропало, потому что его ни одно, как бы нет успеха. Ну по-разному. У него впал в уныние. Друзья, я уверен, что вы знакомы с этим, унынием, да, знакомы. Да, уныние – это очень сильный враг верности, очень сильный. Вообще, уныние – один из страшных грехов. Мы должны понимать, что в жизни человека есть, ну, волнообразие. Вот когда вот ему хочется что-то делать, у него воодушевление такое, ему нравится это. Потом, друзья, другая волна, когда у него ничего не хочется, когда у него все пропало, когда у него уныние началось. Друзья, вот, друзья, надо помнить, что придет опять волна, опять будет тот момент, когда опять захочется делать. Друзья, наше настроение, наше чувство, наши какие-то мысли, они вообще не должны влиять на то, что мы делаем. Написано, служите Богу без развлечения. Помните это, да? Что такое развлечение?
Отвлечение.
А?
Отвлечение.
Ну, как бы, вообще, я понимаю, в данном случае, вот развлечение, ну, может быть, отвлечение, да? Но я хотел эту мысль, что вот мне, вот, что такое развлечение? Вот мне хочется делать, не хочется, не делаю.
На самом деле, по-английски написано
отвлечение. Отвлечение, да? Ну, хорошо, там, значит, другая мысль, чем у меня. более правильно. Вот. Друзья, ну вот верность, уныние, вот постигло уныние. Надо просто пережить этот момент.
Это правильно, а у меня такого часто бывает, ну, иногда бывает такой момент. И это правильно делать твое служение, когда тебе нет желания.
Конечно. Стоп. Вот ты работаешь на предприятии. Вот ты работаешь свою работу, когда у тебя нет желания.
Да.
Это правильно или нет?
Да.
Вот. Друзья, у нас почему-то к работодателю вообще очень хорошее отношение. То есть мы к нему верны по полной программе. Было бы очень странно, если бы он не пришел на работу и сказал: знаешь, начальник, у меня вот что-то такое нежелание. Я не могу, да. Я не могу. Друзья, мы так не считаем. Мы встаем в 5. Вот, а и хорошо, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас это более актуально. Представьте себе, что вы поехали куда-то в гости, задержались там, ночь провели в общении, там баня, там общение с братьями, все такое. И пришли, приехали домой в 4 утра, в 5 на работу. Что вы делаете? Встаете?
Не ложимся.
Я знаю братьев, один брат, я лично видел, он, знаете, он встает вот так вот. Но сейчас, про него другой пример. Друзья, вы встаете, идете на работу, так же, да? Друзья, я знаю брата, вот который хотел сказать, вот он решил Библию читать по утрам. Как служение. Не как, ну хочется читаю, хочу не читаю, как служение Богу. И мы с ним были в одной поездке. Это тот брат, который решил меня возить на машине. И мы были с ним в одной поездке, и приехали поздно очень, ну где-то час или два ночи, и потом еще общение, и мы около 5 утра легли спать, или около 4 утра легли спать, а утром надо было рано вставать, чтобы ехать дальше, и он, как водитель, вообще сильно устал, а у него такое правило: я утром читаю Библию, определенный график. Я смотрю, друзья, я вот сплю, я смотрю, он в соседней кровати кое-как встает, знаете, просто встал так вот, как на работу, пополз, выполз на улицу, это мы спали там в доме, который выполз на улицу, там была бочка, это была осень поздняя, и он в эту бочку, вот в холодную бочку, брынкс,
устал,
и сел читать Библию. Друзья, вот человек верный. То есть к работе мы так относимся. Вот именно так мы относимся к работе. Кофе, душ холодный и попрелись на работу. Так, да? А вот к Библии мы так не относимся. К служению Богу. Я знаю массу братьев, которые пришли домой в 5 часов, в 6 собрания, и у них разболелась голова. И поэтому не пошли на собрание. Потому что ну, разболелась голова. Но никогда у него не разболелась голова по поводу на работе. Разболелась голова, не разболелась аспирину и пошел на работу. Друзья, верность Богу, она должна быть выше верности человеку, выше. Мы можем на работу пропустить, на работу не ходить, это мы можем. Вы знаете, я уже рассказывал, не помню где, на этом собрании, по-моему, рассказывал. Я был в поездке, звонит мне один мальчик. Я в Израиле был, и звонит мне мальчик. А он, его родители уехали, оставили на попечение старшей сестры. И вот, сестре уже 25 лет, или 24, там что-то за 20, а ему 11. Мне звонит: ты, Денис, ты знаешь, я пришел со школы, так голова болит, мне так плохо, жар бросает. И я начинаю жалеть, ну что делать, жалею, так жалко тебя, там, все такое. Хотя не пойму, что он мне звонит в Израиль. Потом я говорю: слушай, ну в конце концов он еще жаловался, еще. Потом говорит, это, я говорю: какая температура-то? Он говорит: да не знаю. Я говорю: ну померь. Он говорит: а что мерить, градусник обманывает. То есть у него температуры нет. И я тут понимаю, что он хочет. Я ему говорю: ты что, в школу не хочешь? Он говорит: да. Так не ходи, какая проблема. Сестра не разрешает. Скажи сестре, что дядя Денис разрешил. А, давай, вся болезнь прошла. В школу не пошел. Друзья, именно его, я по полной программе отчитал, когда он не пошел на детское. Он говорит: у меня голова болит. Неинтересно. Ты должен быть на детском. Это служение Богу. Друзья, вот у меня такое отношение. В школу можно не сходить. Но на детское ты должен пойти. Друзья, у нас, в принципе, другое отношение. В школу, в колледж, на работу, как штык. Собрание, благовестие, чтение Библии, молитва, пост. Ну, не так сильно важно, если получится. Друзья, это не верность. Ну, это мы вернулись к простому слайду, да, вообще о верности. А вообще, друзья, возвращаясь к этому слайду, то враг верности — это уныние. Когда у нас что-то не получается, к чему-то мы не хотим работать. Ну, нет оценки, нет важности оценки нашего служения и так далее. И у нас потеряет уныние. Это очень большой враг верности. Да, следующий враг верности, здесь очень большая тема, но мы постараемся все быстро, это связанность с земными делами. Никакой вон не связан с делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть там идет мысль о том, что человек, чтобы угодить Богу, он не должен быть связан с земными делами. Как это понять? Мы все работаем. Так же, да? Мы должны работать. Я знаю одного брата, который не устраивается на работу, потому что он все ждет, что он поедет на благовестие. И мы ему все говорим, что это не причина. Ты должен идти работать, обеспечивать свою семью, будущего еще не женатых. И так далее. Семью. Тем не менее, что же говорит вот эта мысль? Враги верности — это связано с земными делами. Что это говорит? Друзья, когда мы с вами... Я эту мысль коротко скажу, просто чтобы вы ее знали. Когда мы живем с идеей того, что самая наша главная задача — это Богу служить, самая главная задача, то эта идея, она определяет весь ход нашей жизни, вообще в принципе. Например, я устраиваюсь на работу. Например, эта работа мешает мне служить Богу. Друзья, мы должны, ну, как бы сказать, молиться Богу, выбирать такие работы, выбирать определенные, ну, как бы вообще нашу земную жизнь таким образом строить, чтобы эта земная жизнь наша, она не была препятствием для служения Богу. Все, да?
Ну, вообще-то да.
Про работу не закончишь, понимаешь, это бесконечно. Вот. Всегда у человека есть выбор. Вот одна сестра устроилась на работу, которая, ну, как бы не позволяла ей в воскресенье быть на собрании. То есть она устроилась на работу, которая была график, и она выпадала, ну, как бы иногда на воскресенье. Она подходит ко мне и говорит: что мне делать? Я устроилась на такую работу, вот я по-другому не могу, у нее большая нужда, она должна зарабатывать деньги, потому что у нее отец очень болеет, она должна его обеспечивать, ее сестры учатся, она платит за их квартиру. То есть эта сестра на себе, она не замужем, она на себе большую финансовую нагрузку несет. И она вынуждена была устроиться на эту работу. А судить это я не могу. Вот она со мной беседует, говорит: вот меня совесть мучает, что я не могу быть на собрании всегда. Что в этом случае ей посоветовать? Что ей сказать? Оставляя работу, ну, как бы, я не могу так сказать, потому что ее финансовая нагрузка достаточно серьезная, и что же она будет делать, если она бросит эту работу? Найти легко ей, сестре, работу, вот брату легче найти работу, ей не так легко найти работу. Что в этом случае делать? Я ей сказал такой совет, что ты оставайся работать на этой работе, работай, но ты постоянно в своей памяти держи нужду, что эта работа не является решением моей проблемы. Это работа лишь временной, ну, как бы, заплатка на то, что сейчас у меня происходит. Ты постоянно, ежедневно молись Богу и хотя бы иногда постись о том, чтобы Бог решил твою проблему таким образом, чтобы ты могла совершать служение Богу и решить свои финансовые проблемы. То есть, друзья, здесь вот эта мысль, она не говорит о том, что теперь мы должны фанатично относиться. Все, работу всю бросить и только совершать служение. Нет, мы должны у Бога вымолить такое, как бы, такое устройство моей жизни, чтобы оно, это устройство было моей жизни, оно соответствовало вот этим двум. И финансово обеспечило, сколько нужно, да? И не мешало. Вы знаете, прошло некоторое время, ну, несколько месяцев. Прежде чем мы к этой сестре возвращались к этому вопросу, мы с ней беседовали. Я ее ни разу не попрекал ее работой. Ни разу. Но все время говорил: а ты не забываешь молиться. Не забываешь поститься о том, что Бог нас опознал. И она говорит: я все время молюсь, я все время пощусь. И знаете, прошло несколько месяцев, и вот это ее постоянное желание найти другую работу, Бог ответил на это желание. Теперь у нее работа, которая, ну, примерно так же оплачиваемая, чуть-чуть больше, чем прежняя работа, но она имеет свободные выходные дни. То есть уикенд у нее свободный, она ходит на собрание, она совершает служение. Друзья, это было плод ее переживаний. Если бы она устроилась на работу и сказала: ну, какая вот у меня, ну, такая у меня жизнь, вот, ну, что мне делать? Ну, так вот. И успокоилась бы в этом. То есть она бы до сих пор так работала и потерпела бы урон в своей жизни. Друзья, вот я сейчас говорю о связи с земными делами, я не говорю о том, что мы тебе должны, вот я говорю фанатично, все вот эти. Мы должны понимать, что в нашей жизни есть главная цель, мы сказали, главная цель — это служение Богу. Это самое важное служение Богу в своей жизни. И теперь вся наша жизнь должна быть посвящена этой цели. Если что-то в нашей жизни мешает этому, мы не должны очень резко это ломать, потому что это просто не получится резко ломать. Но мы должны поставить пред Богом этот вопрос и сказать: Господи, я хочу это изменить, помоги мне это сделать. И в течение времени мы увидим, как Бог это поможет нам это сделать. И тогда, друзья, мы сможем построить свою жизнь таким образом, чтобы и жизнь наша земная была более-менее устроена, потому что мы живем в плоти, нам надо заботиться о своих семьях и так далее, и служение Богу оставалось на первом месте. Это получается у многих братьев, это не мечта какая-то, это не то, что там недостижимое. Это вполне реально, если человек об этом переживает. Ну, на этом все, наверное, сегодня, да?
Братья, мы сейчас помолимся.